вас всех сердечно приветствую. Я начну с того, что, может быть, представлюсь, и кто-то меня, может быть, не знает, потому что с некоторыми из вас мы уже имели общение, уроки у нас были, занятия, но, может быть, кто-то видит меня впервые или у нас просто не было с вами курса. Я приехал из района Большого Сиэтла, такой город в штате Вашингтон. В городе Такома я живу, и церковь у нас в городе Аубурн, ну, так же, как и здесь, в пригородах, да, вот, и церковь у нас называется «Возрождение», 170 человек, я также являюсь директором общеобразовательной христианской школы, меня зовут Вадим Гетман, здесь обо мне немножко написано в конце нашего описания курса на второй страничке, в самом низу, вы можете также там найти мою контактную информацию, она вам может понадобиться, не обязательно что-нибудь писать о том, что вы слышали на курсе, но, может быть, у вас будут вопросы, или же тогда, когда мы будем с вами делать проект, я немножко о нем скажу позже, вы сможете тоже ко мне обратиться. Если вы не найдете нужных материалов, я постараюсь вам помочь и что-нибудь вам вышлю. И я думаю, что так как мы уже помолились, то мы без without further delay, да, без того, чтобы еще больше ждать, потому что у нас была задержка небольшая. Все думали, что мы тоже направляемся на футбольный матч, но как мы им не объясняли, что мы не туда направляемся, нас все равно никто вперед не пропускал. Поэтому мы оказались в трафике, в этом движении. Я немножко хочу вас ввести в курс дела, о чем мы будем с вами говорить на протяжении следующих двух сессий курса. Что это за курс? Курс, здесь я пишу с самого начала, дает определение христианской этики, рассматривает основные вопросы, с которыми сталкиваются христиане в повседневной жизни и на которые разные группы верующих дают различные ответы. Христианская этика, я бы сказал, это один из курсов, который наиболее полно применяет Священное Писание. То есть этика – это то, что мы делаем с вами каждый день. Каким образом мы будем здороваться с нашими соседями, каким образом мы будем выстраивать наши отношения на работе, как нам поступать в ситуациях, когда мы сталкиваемся с этим миром, то ли в политике, там, голосовать, не голосовать, участвовать в демонстрациях или нет. Это этические вопросы, которые нас преследуют также и в собрании, в церкви, во взаимоотношениях друг с другом. Что делать тогда, когда вас обманули? Что делать тогда, когда вы находите, что, ну, что-то не так в отношениях? Каким образом строить отношения с противоположным полом? Все эти вопросы – это этические вопросы. И заметьте, что мы с вами будем рассматривать разные ответы, которые разные группы верующих дают на эти вопросы. Ведь не секрет, что особенно сегодня в мире плюрализма каждый верующий, раньше хоть каждая деноминация, но теперь каждый верующий дает собственные ответы. То есть я так понимаю, а я эдак. И мы попробуем вот с вами раскопать те самые мотивы, которые движут людьми тогда, когда они принимают этические решения, и найти стандарт поведения. Вот что самое главное. И дальше я пишу здесь: студенты познакомятся с точкой зрения на этические вопросы евангельских христиан-баптистов и их библейским обоснованием. Особенно тогда, когда мы с вами приехали сюда, наши взгляды, мы кристаллизировали наши взгляды, вот, будучи братством там в бывшем Советском Союзе, такие вопросы, как запрет на винопитие, на курение и так далее, вдруг такие очевидные вещи перед нами встали вопросы, то есть они, эти очевидные вещи, которым мы были научены, вдруг стали под вопросом. И нам нужно как бы по-новому это обосновать. Не потому, что это неправильно, а потому, что мы совсем в новом обществе людей, которые зачастую спрашивают: слушай, а почему ты так поступаешь? Да? То есть бывает такое, что мы встречаемся с посвященными христианами, вроде бы из этой культуры, из сегодняшнего мира, но тем не менее они не выглядят как мы, они не думают как мы, и они не понимают как мы. И мы начинаем или задавать себе вопрос: наверное, ты не такой посвященный христианин, может быть, у тебя духовность не на таком уровне, Но, может быть, речь немножко не об этом. Речь идет о мировоззрении. Как формировалось наше мировоззрение и как и почему оно основано на Священном Писании. То есть здесь, почему этот курс вот мы проходим именно сейчас? Потому что важно, чтобы вы уже имели некоторое представление и об авторитете Писания, то есть это библиология, и о том, какова природа человека, это антропология. Нужно понимать также, каким образом толковать Священное Писание, знать принципы его толкования. Это наука какая, кстати? Принципы толкования Писания. Ну кто? Герменевтика, да. Просыпайтесь, братья и сестры тоже. Каким образом мы проповедь готовим? Какая наука? Гомилетика, правда? Гомилетика. Как мы защищаем нашу веру? Какая наука? Апологетика. Все это здесь в этике присутствует. Потому что мы должны защитить свои взгляды, мы должны их обосновать библейски, мы должны показать, что авторитет – Священное Писание, и что мы верим, и мы поступаем так, не просто потому, что мы так научены, что, в общем-то, тоже хорошая причина так поступать, но потому, что наши взгляды исходят непосредственно из нашего понимания Священного Писания. То есть мы пропускаем Библию через себя и даем эти ответы на основании Писания, в том числе и поколению, которое подрастает. Поэтому наша задача – эти взгляды, чтобы они у нас остались, сохранились, и чтобы мы на основании Библии нашли эти подтверждения. Цели нашего курса. Посмотрите дальше, пожалуйста. Первое – дать библейское определение и истоки основных понятий этики. И об этом мы будем говорить с вами с самого начала нашего курса. Во-вторых, мы познакомимся с различными системами и подходами христианской этики. То есть те разные взгляды, о которых я говорил, на основе чего я принимаю то или иное решение. Человек, который, с одной стороны, убивается, и у него конфликт с собственной совестью, потому что единственная работа, которую он нашел, это та работа, из-за которой он вынужден работать по воскресеньям. И он не попадает в собрание, только попадает по средам или среди недели, когда собрание. А другой же, имея такую же работу и будучи тоже верующим, просто не испытывает угрызений совести и говорит, ну вот написано, один отличает день от дня, а другой нет. То есть два человека, одна и та же ситуация, но совершенно разный ответ. Один молится о том, чтобы поскорее ему дали другую смену, а другой говорит, ну такова воля Божья, я здесь ничего плохого не вижу, главное, что я вижу семью свою на протяжении нескольких дней, и на собрании все-таки бываю, и духом я в собрании тогда, когда оно по воскресеньям проходит. То есть, как здесь быть? Каким образом правильно разрешить такие моменты? Разные точки зрения, разные подходы. И мы с вами постараемся немножко это разложить по полочкам. Каждый вопрос, он очень сложный, у нас не хватит времени на каждый вопрос, но все-таки хотя бы основные вопросы и пути их решения мы постараемся с вами определить. В-третьих, мы попробуем предложить студентам, то есть вам, дорогие друзья, принципы решения этических проблем, исходящие из Священного Писания. То есть как использовать Библию в том, чтобы она была путеводителем, какие принципы там есть, какие фильтры есть для того, чтобы мне знать, правильно ли я поступаю или нет, как выработать правильность этого решения. Четвертое. Научить отличать псевдохристианские взгляды на жизнь, использующие библейскую терминологию. Это тоже очень важно, потому что ведь люди, которые цитируют Писание, еще вовсе не означает, что эти люди будут использовать Писание в правильных целях. Ну, например, долгое время такие страшные вещи, как рабство, к самой страшной форме рабства, да, когда, скажем, с помощью работорговли рабов выманивали из Африки, привозили сюда, и оправдывалось это, в частности, Священным Писанием, потому что люди, которые это делали, тоже называли себя верующими. И так, подобные примеры тоже можно, в общем-то, привести. Апартеид в Южной Африке, который существовал долгое время, он существовал под патронажем, то есть под предводительством и под зорким надзором основной церкви, которая была там, это реформатской церкви, и которая тоже использовала некоторые библейские понятия. Вот. И как нам быть тогда, когда человек оправдывает свои действия Библией? То есть как нам вот, сохранить правильный взгляд, чтобы нам не закрыли глаза с помощью библейских цитат и не сказали, что все нормально, да? И пятое, побудить формировать свое собственное мнение, основанное на Священном Писании во всех жизненных вопросах. Речь идет о том, что за время своей жизни вы, да, впрочем, это уже происходит, будете сталкиваться с такими вопросами, с которыми еще ни одно поколение не сталкивалось, ни одно поколение верующих в прошлом, потому что этика, я ее сравниваю с дорогой. Вот мы едем по дороге, и мы не знаем, что нас ждет впереди, хотя дорога может быть нам вроде бы известная. Вот мы сюда ехали, и мы не знали, что буквально 10 миль до самого приезда мы попадем в такой трафик. Как быть? Что нам делать? Может быть, это будет новая дорога совершенно, может быть, там нас в объезд пустят и так далее. И тот путь, по которому мы с вами идем, с одной стороны, он тот же самый путь, он христианский путь, но с другой стороны, то, что нас окружает, окружающий нас мир, он очень сильно, серьезно и быстро меняется. Меняются технологии, обстоятельства, такие вещи, как аборт, генная инженерия, вот засилие технологий, которые есть сегодня, такого не было раньше. И сегодня христианам и христианским семьям необходимо отвечать библейски на эти вызовы. И мало нам просто знать то, что нам можно и что нам нельзя. Нам нужно знать также, как нам определяться в таких ситуациях. И мы с вами будем рассматривать разные примеры, но самое главное – это выводить для себя библейские принципы, как поступать в этом. У нас есть материал для чтения, все книги для чтения, пишу я здесь, доступны в электронном виде на нашем сайте Библейского колледжа. Во-первых, это книжечка «Христианская мораль. Правила поведения христианина», которую написал Рон Дикс. Эта книжка была издана в Чикаго, наверное, в начале 90-х годов, и она небольшая. Если ее отпечатать, может быть, получится страниц 30-50. Она есть в электронном виде, и поэтому я думаю, что вам легко будет ее прочитать. Она говорит об общих принципах морали и нравственности, и как они должны строиться в жизни христианина. А вторая книжка издана в Германии. И вот в 95-м году она называется «Этика между самовыражением личности и богоориентацией». У меня с собой есть экземпляр этой книжки, но мы тоже ее отсканировали, положили туда на сайт, и вы сможете с ней ознакомиться. Она тоже небольшая, и она вводит вас в мир тех понятий, о которых мы с вами будем говорить, и написана в Германии, уже в западное общество, в западном обществе, и вот эти понятия, которые тоже там присутствовали, с христианской точки зрения освещаются. И, наконец, один из наших преподавателей, брат Попов из России, написал книжку «Христианская этика». Это более новый учебник, раньше другой использовался, и он использовался в том числе на заочных курсах в Москве, вот во всех Б. И вот этот учебник тоже доступен в электронном виде, и я хотел бы, чтобы вы также его прочли, с ним ознакомились. Здесь в учебнике в основном, если мы будем говорить больше от негативного, то есть больше от тех понятий операций, которые происходят в жизни, и нам нужно как-то на них отвечать, этот учебник концентрируется, я бы сказал, больше на позитиве, на том, что нам нужно в себе воспитывать. И за неимением у нас достаточного времени во время нашего курса мы попросту не сможем уделить этому столько внимания, как хотелось бы, и поэтому в этом учебнике вы сможете об этом прочесть. То есть, как выработать в себе плод Духа Святого, как быть сдержанным, смиренным, что такое терпение, эти вопросы пытается поднять брат Попов в своем учебнике. Дальше взгляните, пожалуйста, на план курса. Во-первых, у нас будет введение, в котором мы дадим понятие, что такое христианская этика, откуда произошло это слово, какими понятиями мы будем оперировать за время нашего курса. Во-вторых, мы скажем несколько слов об истории христианской этики. Здесь мы поговорим в том числе и о языческих мыслителях, которые вносили свою лепту в историю этики вообще. Третье. Понятие христианской этики. Здесь чуть расширено мы поговорим о том, что такое закон, что такое любовь, что такое норма и так далее. Это те понятия, которые потом мы будем использовать в наших размышлениях и рассуждениях. Четвертое. Различные этические системы, не обязательно христианские. Целые системы существуют, они разработаны, в которых прописано, как человеку поступать в той или иной ситуации, почему он будет принимать то или иное решение. Этика любви, ситуационная этика, утилитаризм, искание наивысшего блага. Мы постараемся затронуть каждую из этих систем и посмотреть, какие в них есть положительные черты и отрицательные, что они имеют общего с христианством. Потому что, так или иначе, многие христиане либо пользуются этими системами сознательно, избрав одну из них, либо несознательно. Потому что мы, каждый из нас имеет в себе вот такие установки, установки того, как нам поступать в той или иной ситуации. Но очень часто эти установки не библейские. То есть мы исходим из какой-то другой предпосылки. Ну, например, чтобы всем было хорошо. То есть это общее благо. И мы посмотрим, насколько это согласуется с Писанием и к какой этической системе это относится. Дальше, пятый пункт, как принимать этические решения. Здесь мы попытаемся с вами выстроить цепочку рассуждений, которая бы помогла нам в принятии этических решений в нашей ежедневной жизни. Шестое, поиск библейского стандарта морального поведения. Здесь мы коснемся таких основных библейских отрывков, как Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, 10 заповедей. Мы постараемся проследить значение 10 заповедей как вечного морального закона, данного человеку, а также той степени, в которой нам необходимо было бы его исполнять, если нам это необходимо. Обо всем этом постараемся мы сказать. Как относиться к повелениям Ветхого Завета, каким образом разделить закон на те части, которые применимы к нам и которые не применимы к нам, об этом мы будем говорить в этой части. Седьмая часть – решение моральных конфликтов. Что делать, когда ваш друг приходит к вам и, смотря на вас, говорит, как тебе моя прическа, вы смотрите на него, вы очень любите вашего друга, хотите быть добрым и любящим к нему, не хотите его как-то обидеть, но видите, что его прическа, мягко говоря, никуда не годится. Ну, я не знаю, может быть, он себе сделал какой-нибудь там рыжий хвост большой, да, вот, и вы смотрите на это и говорите, что в душе вы говорите, что это очень плохо и что это нужно было бы осудить, но в то же время, ну вот, друг ваш стоит перед вами и в таком виде стоит и ожидает вашего ответа. Как быть? Одни люди сказали бы, для меня наивысшая ценность – это доброта и любовь, по крайней мере, так они ее понимают, и они сказали бы, наверное, ну что ж, это твой выбор, в общем-то, неплохо, то есть что-нибудь подобное сказали, чтобы не обидеть его чувств. Другие, напротив, сказали бы, ну, честность на первом месте должна быть. Кстати, кто из вас считает, что честность на первом месте перед добротой и любовью? Хорошо, спасибо, можете опустить руки. А кто считает, что нужно было бы, ну, не высказывать здесь полностью своего мнения, а все-таки ограничиться хотя бы такими общими фразами, чтобы не обидеть его чувств. Таких вообще нет. Остальные воздержались и находятся в замешательстве или до сих пор в трафике. Хорошо. На самом деле, то, что я привел здесь, это очень бедный, очень скудный, небольшой пример того, что происходит. Но так как мы живем в мире греховном, у нас часто возникают конфликты, когда мы видим, что если мы поступим тем или иным образом, мы обязательно нарушим одну заповедь. Сюда пойдешь, одну заповедь нарушишь, сюда пойдешь, другую заповедь нарушишь. Вроде бы эту исполнишь, но другую нарушишь. То есть такие вот моральные конфликты. Существуют ли моральные абсолюты, существует ли иерархия моральных ценностей, и если да, то какова она? Как решать, как выходить из подобных ситуаций, как верующие разных времен приходили к выводу о том, как выходить из этих ситуаций, об этом мы будем говорить в этой части. И восьмое, применение Писания к определенным областям этики. Здесь мы как раз возьмем с вами целый список вопросов, которые мы с вами попробуем рассмотреть, начиная от личной этики и кончая социальной этикой, нашему отношению к правительству, к обществу, к военной службе. Вот все эти вопросы мы постараемся здесь рассмотреть. Кстати, некоторые из них с вашей помощью, потому что есть проекты на следующий раз, которые каждый из вас в группах хотя бы должен будет выполнить. Но об этом дальше. Задание курса. Первое – это будет чтение. Студенты должны прочесть все книги, указанные в разделе «Материал для чтения». Кроме того, необходимо найти и прочесть дополнительный материал по теме, по которой студент готовит групповое сообщение. Остановлюсь и скажу, что на самом деле чтение вот этих трех книжек, которые я упомянул в описании курса, Эти книжки очень небольшие по объему, поэтому у вас не составит труда их прочесть. У Попова «Этика», если ее распечатать, она выйдет где-то около 200 страниц, а остальные книги и на 100 страниц не тянут. Поэтому общее чтение у вас не выйдет за 250-270 страниц, и вы с ним довольно быстро справитесь. Я думаю, что это хорошо. Но есть также дополнительное чтение. Имеется в виду что? Так как каждый из вас будет участвовать в следующем задании, то есть когда мы разделимся на группы, вы определитесь, в какой группе вы будете, по 2-3 человека нужно нам будет на группу, и вы получите тоже задание составить сообщение. И вот для того, чтобы составить сообщение о том или ином этическом вопросе, вам нужно будет тоже почитать. То есть, может быть, что-то у меня взять, если у вас не найдется такого материала, или поискать на вашей книжной полке, в библиотеке, в вашей церковной библиотеке, в интернете на сайтах христианских, или же обратитесь ко мне, и я что-нибудь предложу вам по этой теме, чтобы вы могли составить, ну, такое вот здравое этическое сообщение. Материал этот должен быть взят из книг или статей евангельских богословов или мыслителей, быть на русском или английском языках, пожалуйста, можно по-английски, только чтобы точка зрения была правильная. В. Отражать и защищать библейскую точку зрения, на рассматривая этический вопрос. И, наконец, содержать не менее 100 страниц печатного текста в суммарном объеме. То есть не просто статейка, а, скажем, несколько, чтобы у вас было объемное представление. Срок выполнения этого задания 19 ноября. Я пишу этот срок для тех, кто не успеет за эту сессию выполнить свое сообщение. По каким-то причинам, может быть, да? Такие студенты время от времени бывают. Второе. Групповая презентация. Во время первой сессии, вот сейчас, когда мы с вами встретились 7-8 числа, студенты должны будут разделиться на группы по 2, ну, я пишу по 2-5 человек, ну, пусть будет даже по 5. Главное, чтобы все там работали у вас, когда вы берете себе там, вот, чтобы они не порожняком были в этой группе. Ну, не больше 5. Каждая группа выбирает по жребию одну из тем. Список вот ниже приводится. И что вы должны будете сделать? Во-первых, найти ресурсы, отражающие точку зрения христианской этики на затронутую тему. Смотрите, пункты А, Г, задание 1. То есть вот это чтение такое должно быть, как в первом задании. Преподаватель предоставит некоторые ресурсы на сайте колледжа или группам непосредственно по обращению. Ну, вы обратитесь ко мне, по имейлу я вам вышлю, там, скажем, если у вас нет материала по эвтаназии, по абортам, по однополой ориентации и так далее, мы предоставим вам такие материалы. Б. Распределить между собой чтение этих ресурсов, то есть чтобы все в этой группе, то ли вас двое, трое, четверо или пятеро, работали, чтобы никто не ленился. В. Провести, ну, будет неэтично, если будет лениться, да? Провести обсуждение прочитанного между собой с целью выработки общей позиции. То есть вам нужно будет как-то встретиться или же, по крайней мере, перезвониться или списаться, да, для того, чтобы сказать, окей, вот наша позиция, вот что я прочитал, вот что я, вот мы так это понимаем. В большинстве вопросов у вас в этом не возникнет проблем, потому что в основном уже у каждого из вас так или иначе выработана позиция. Но наша задача, чтобы каждая из этих позиций была обоснована, чтобы мы показали, что мы не просто так научены, не просто нам этого нельзя, или это немножко можно, или еще как-то, а почему так, почему, какие принципы из Писания нас побуждают принимать то или иное этическое решение в этом вопросе. И Г. Предоставить свою точку зрения в коллективном сообщении на второй сессии в субботу 29 октября. Ну, мы встретимся с вами в конце месяца, и в пятницу, наверное, тоже, может быть, кто-то не съедется, а, скажем, в субботу можно будет уже все группы заслушать. Каждой группе будет предоставлено до 5-7 минут. Заметьте, это мало. Нужно вложиться в это время, нужно быть лаконичными, нужно рассказать о сути проблемы, возможных путях ее решения в христианстве и той точки зрения, к которой пришли студенты путем обсуждения и изучения вопроса на основе Слова Божьего. Письменный конспект сообщения группы предоставлять не обязательно. То есть вам достаточно будет хорошего устного сообщения, и заметьте, на основе этого всей группе ставится оценка, поэтому это треть оценки вашей за курс. Каждая группа получит коллективную оценку за это задание. Группа должна быть готовой к вопросам, от преподавателя и других студентов по поводу обсуждаемой темы. Постарайтесь, чтобы в вашем сообщении были отражены различные подходы к этому вопросу, потому что если что-то не будет отражено, вы обязательно об этом услышите. Либо от ваших сверстников, либо от меня мы зададим вам такие вопросы. Дальше. Студенты, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в работе какой-либо из групп, должны будут сдать письменную работу по теме «Христианский взгляд на…» Ну и вот один из этих вопросов, выбрав одну из тем из предлагаемого списка. Окончательный срок сдачи работы – 19 ноября. Работу можно передать по электронной почте. Объем – 5 печатных листов, двойной пробел. И, наконец, финальный экзамен. Можете о нем прочитать. И вот некоторые вопросы дальше идут. Список тем для подготовки группового сообщения. А что мы сделаем? Я думаю, что, может быть, к завтрашнему дню мы приготовим эти вопросы для того, чтобы каждая группа могла вытянуть для себя один из них. Ну, мы говорим по жребию, но, скорее всего, мы что-нибудь такое, типа шапочки придумаем или корзиночки, и вы сможете вытянуть один из этих вопросов для себя. Я думаю, что какие-то из этих вопросов, может быть, вас лично интересуют больше, чем другие. И если это так, то вполне возможно, что вы, как группы, можете обменяться этими вопросами, да, по взаимной договоренности. Если вашей группе хочется другой вопрос, а другой какой-нибудь группе не хочется того вопроса рассматривать, который им хочется, вы можете такой обмен сделать. Главное, чтобы каждая группа была при деле, и главное, чтобы ни у кого не было ощущения, что они, ну, получили этот вопрос по навязыванию или как-то несправедливо. В то же время наша задача не просто дать вам возможность поработать над теми вопросами, которые вы уже знаете. Обычно мы имеем такую тенденцию: «О, я это знаю, мне это будет легче». Но мы хотим, чтобы это задание вас повергло в размышления. Мы хотим, чтобы вы смогли для себя определиться, может быть, по некоторым из тех вопросов, о которых вы не имели даже четкого представления. Вот если бы я спросил, что такое эвтаназия, как вы думаете, сколько человек сказали бы: «Я знаю, что это, могу дать определение». Ну, хотя бы примерно. Сколько человек? Эвтаназия. Euthanasia. Euthanasia. Окей? Я не вижу рук. Значит, никто не знает. Ну вот, хорошо, будет интересно. Будет интересно послушать и определиться, что это такое. Поэтому это только некоторые вопросы. Вопрос есть, да? Все нормально, хорошо. А то еще эвтаназию заставят определять, мало ли. Система оценки курса. Оценка студента состоит из трех частей, то есть три задания, и каждое задание тянет на одну треть, 33%. Расписание занятий, у нас будет две сессии, и потом несколько слов также о себе. Друзья, есть ли вопросы у вас по этому конспекту, по этому описанию курса? Вопросов пока нет. Тогда мы начнем наши занятия. У нас сегодня будет 4 урока, и, как мы уже согласились, мы немножко задержимся больше. Вот этот урок у нас, наверное, будет до 8 часов. И потом мы сделаем небольшой перерыв, и потом опять встретимся на урок. Итак, пожалуйста, теперь достаньте ваши конспекты. Наши лекции будут проходить таким образом. У нас в этот раз не будет PowerPoint, и в основном вам придется довольствоваться мной, моим голосом, привыкайте к нему. Вот. И вот здесь вот первая часть нашего конспекта. Найдите ее, пожалуйста, и с первой странички мы начнем ее постепенно заполнять. Поэтому обзаведитесь ручками, вооружитесь карандашами, что у вас там есть, и мы будем начинать. Если кто-то приехал и вам не досталось, то, пожалуйста, здесь есть и конспект, и также описание курса. Можно подойти и просто взять, не стесняйтесь. Мы начнем с определения христианской этики. А слово «этика» происходит от одного из греческих слов, которые очень похожи. Есть слово «этос», которое означает «характер». Характер, можете туда записать, видите, там blank идет. «Этос» по-гречески – это характер, и «итос» – это привычка или обычай. Это очень интересно, потому что, наверное, вы слышали даже такое выражение, что если ты посеешь мысль, то ты обязательно пожнешь действие. Если ты пожнешь действие, посеешь действие, то ты пожнешь что? Привычку, да? Потом после привычки идет характер, и после характера идет судьба. То есть эти два слова, они, одно стоит в самом начале, если этос – это характер, то дальше уже идет привычка или обычай. Эти слова, они обрамляют тему христианской этики, они говорят нам о том, что происходит с нами, как мы строим свою моральную жизнь и принимаем моральные решения. В латинском языке в основном, когда говорили об этических вопросах, говорили о моральной философии. Философия – это любовь к мудрости, то есть я думаю над тем, как я поступлю. Я оцениваю различные варианты, и я принимаю правильное решение, руководствуясь теми или иными принципами. Моральная философия занималась именно этим. Мы можем сказать с вами, что этика, третий пункт римский, это то, что хорошо и что плохо. Помните, был такой стишок, еще, может быть, в детстве вы слышали, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Кто написал, кто знает? Маяковский, правильно. И что интересно, что Маяковский был писателем как раз той эпохи и того общества, которое отвергло для себя этические стандарты, по крайней мере, те этические авторитеты, которые были раньше. И поэтому очень интересно следить за тем, как разные люди разных эпох отвечают на эти вопросы. Каждый понимает, что эти вопросы будут задаваться даже маленькими детьми. Но одно дело, когда у нас есть некий моральный абсолют, на основе которого мы можем сказать, например, Бог так сказал, так написано в Библии, поэтому это хорошо. Или же есть какие-то другие определения. Например, если тебе хорошо, ты испытываешь наслаждение, если от этого имеет прибыль большее количество людей, вот тогда это хорошо. Вот об этом говорит этика. Она пытается найти ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и что такое зло. И вы знаете, казалось бы, эти вопросы очень очевидны. Ну как это? Ну зло есть зло. Я чувствую, что это плохо, оно вредит, оно убивает. Но в особенности в современном мире множество из этих вопросов не настолько ясны. Не настолько ясны. Вы знаете, что мы, как христиане, привыкли расценивать вопросы греха как черное и белое. То есть нельзя и все. Но в сегодняшнем мире есть много вопросов, которые, или по крайней мере так нам говорят, или нам кажется, которые являются теми самыми серыми областями, gray areas, да? Что это за серые области? Как нам поступать в тех вопросах, когда вроде бы можно, но в то же время как-то, ну, как-то неправильно оно звучит? Если что-то лежит на работе, и я знаю, что его все равно выбросят на свалку, то могу ли я взять это себе домой, если я знаю, что я смогу использовать это по назначению? Да? Что мне делать в этом случае? Будет ли это считаться воровством или нет? Каким образом мне поступать? Если я опаздываю на служение, и я вынужден нарушать правила дорожного движения, и я лечу на скорости, и я лечу, может быть, даже на красный свет и так далее, но у меня есть хорошая причина. Я могу опоздать, мне поручено, я просто готовился, может быть, я молодежное общение или урок воскресной школы готовил, и у меня возникает этот этический вопрос. То как мне быть? С одной стороны, я знаю, что я обязан слушать те законы, которые есть в государстве, потому что власть – это Божий слуга, он поставлен на то, власть поставлена на то, чтобы сдерживать беспорядки, и здесь я оказываюсь нарушителем, но достаточно ли моей причины, чтобы я был нарушителем? То есть, что такое хорошо и что такое плохо? Что такое добро и что такое зло? Мы видим, что не всегда эти вопросы для нас ясны, по крайней мере, при первом же рассмотрении. И вот этика, она пытается вот так вот, как я сейчас примерно, распознать эти вопросы. Она пытается разобрать их по косточкам. Она пытается их расфасовать по полочкам, чтобы знать, каким образом нам поступать? Но не только как нам нужно поступать в той или иной ситуации. То есть не только тогда, когда я еду по дороге, и вдруг я сталкиваюсь с перекрестком, и у меня выбор, пойдешь налево, пойдешь направо, а может быть это даже не двойной выбор, а тройной, или четыре дороги, или пять дорог, у меня пять целых вариантов, как я могу поступить. Не только в таких ситуациях этика пытается найти ответы, она также пытается разобраться, каковы мои обязанности, Каковы мои обязанности к Богу, каковы мои обязанности к ближнему, в семье каковы обязанности мои, какие мои обязанности к моим братьям и сестрам, какие существуют нравственные принципы, то есть те незыблемые постулаты, на основе которых я должен выстраивать свое поведение. Какие суждения присутствуют во мне, тогда, когда я выстраиваю свое поведение. У богослова Скотта Рея в книге «Моральный выбор» на 15 странице есть такое определение этики. Этика – это процесс определения, что правильно, а что нет. Этика – это процесс определения, что правильно, а что нет. Заметьте, что в этом процессе обязательно нужно на что-то основываться, на что-то опираться. Вот как мы только что с вами сказали, нужно иметь четкое представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо, что такое добро и что такое зло. То есть, если я этого не знаю, если эти понятия у меня размыты, если я принадлежу к какой-то философской системе, которых ныне много, которые говорят в принципе, а какая разница? Знаете, много есть истин разных, много разных есть понятий. Для тебя хорошо это, но для меня это плохо, или наоборот. Как быть в таких ситуациях? Можем ли мы сказать тогда, что для одного человека то, что он делает хорошо, а для другого плохо? И вы знаете, такое уже сегодня происходит. Если вы почитаете самые последние публикации по христианской этике, то вы обнаружите, что они полны примеров из тех же самых секулярных университетов сегодня у нас в Америке, в которых тогда, когда ведутся дебаты, беседы по этике вообще, конечно, не только по христианской этике, мы-то с вами верующие, христиане, и мы к этому придем, почему христианская именно этика, да? Но когда говорится об этике, когда говорится о том, как правильно принимать решения, и, предположим, учительница задает вопрос, правильно ли было то, что нацисты убили 6 миллионов евреев во время еврейской катастрофы, Холокоста, во время Второй мировой войны. Далеко не все дают однозначный ответ на такой, казалось бы, банальный и простой вопрос. Многие студенты, руководствуясь именно своими предпосылками, своим мировоззрением, выстроенным уже в этой новой системе, в этой парадигме постмодернизма, дают примерно следующий ответ. Ну, в общем-то, для нас это неправильно, но, может быть, для них это было правильно. То есть в их системе ценностей то, что они делали, вполне находило оправдание. И поэтому кто мы такие, чтобы их судили? Замечаете? В таком ответе нет единого морального абсолюта, нет единого критерия, нет мерила, нет отвеса, по которому можно было бы сказать, окей, вот эти люди, они поступили неправильно, и где бы они ни жили, в какой бы культуре бы они ни жили, в какое бы время они ни жили, все равно их действия останутся неправильными. И даже, может быть, в той культуре, в которой христианство не преобладает, может быть, это была бы языческая культура, и то тогда их действия достойны были бы осуждению, потому что, возможно, и об этом мы поговорим, возможно, есть какие-то глубинные ценности, которые заложены, еще запрограммированы в нашу душу, в нашего духовного внутреннего человека, даже еще и перед тем, как мы приходим ко Христу. Что такое, например, те же самые общечеловеческие ценности? Да? Лидеры встречаются различных стран, с различными культурами, с разным устройством государства. Они встречаются на высшем уровне, и они обсуждают, что такое общечеловеческие ценности. То есть есть какой-то набор ценностей, который свойственен всем людям. На чем основан этот набор? Хочу предложить вам пару мест Священного Писания. Титу. 2 глава, 11 и 10 стихи. Простите, 11 и 12 стихи. Титу, 2 глава, 11 и 12. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Смотрите, что происходит. Здесь говорится о том, что явилась благодать Божья, по контексту она явилась в личности. Это личность кто? Иисус Христос. Христос пришел не только для того, чтобы нас спасти, Христос пришел не только для того, чтобы снять с нас наши грехи и даровать нам прощение, но, посмотрите, для того, чтобы научить. Есть благодать спасительная, есть благодать научающая. И вот здесь сказано, что Христос дарует нам эту благодать, чтобы мы знали, что хорошо и что плохо, вот если перефразировать этот стих. чтобы мы с вами, когда мы эти решения принимаем, имели верный ориентир – Христос. Он дает нам эти ответы, если мы ориентируемся на Него, если мы пребываем в Его учении. Чтобы мы... Есть определенные вещи, которые нужно отвергнуть, да, здесь они названы как нечестие, мирские похоти. И есть вещи, которые мы должны приобрести – целомудрие, праведность и благочестие. То есть то, что мы назвали бы добром. Но даже здесь нам нужна помощь, друзья. Потому что, посмотрите, сейчас, если я спрошу, что такое целомудрие, кто-то из вас скажет, ну, это, наверное, чистота в половом отношении. Другой скажет, а я слышал, что слово это нужно как-то, ну, более комплексно, широко понимать. Ведь целомудрие – это целостность мудрости, то есть целостность всего человека. Вот такой целостный или комплексный подход. Что это значит? Иными словами, нам нужно более четко знать, что такое хорошо и что такое плохо, даже тогда, когда мы с вами являемся христианами. Поэтому, друзья мои, нравственный выбор, он должен быть основан на понятии о существовании Бога и единого стандарта для всех, который от Него исходит. Был такой писатель Достоевский, и он в своих художественных произведениях очень ярко об этом написал. Например, в «Преступлении и наказании», если вы читали, помните, там, или по программе, или где-то еще, может быть, кто-то как-то знакомился с его произведениями, у него прослеживается такая мысль, что если Бога нет, тогда все можно, тогда все позволено, он пишет там. То есть это размышление одного из героев, который думает о том, а можно ли мне совершить убийство? У меня есть нужда, мне нужны деньги, могу ли я убить? И вот он размышляет, но ведь есть Бог. Но стоп, а вдруг Бога нет? Ведь если Бога нет, то меня некому остановить, меня некому схватить за руку. Никто мне не может указать теперь, что я не могу этого сделать. И он приходит к этому выводу. Если Бога нет, то значит тогда мне это можно. И вообще все тогда можно. Не только мое мелкое убийство можно, а вообще никакого порядка не будет во Вселенной. И хотя изначально он оправдывает свое действие, потом, когда он возвращается к этой фразе, он понимает, что он натворил. Он разрушил в себе этические основы, и он представляет, а что будет, если теперь во всем мире эта этическая основа подвергнется разрушению? А теперь давайте оглянемся вокруг и посмотрим, что происходит в сегодняшнем мире. Неужели не то же самое? Если тогда это были отдельные какие-то личности, то сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что весь мир уже встал на путь отвержения моральных ценностей. Так вот, что происходит сегодня? Смотрите, если человек – это всего лишь порождение животного мира, если мы с вами – это продукт химических реакций жизни, которая зародилась миллионы, а может быть миллиарды лет назад, как учит эволюционная теория, то мы ничем с вами не отличаемся от животных, да? И с одной стороны, мы понимаем, что есть люди, которые так понимают, они говорят, что человек – это высшая форма существования материи. Ну а что из этого следует? А ведь это несет на себе огромнейшие последствия для этики. Вы же понимаете, что тогда, в общем-то, нет никакого различия в том, что, ну, те же самые нацисты убили 6 миллионов евреев, или если бы мы срубили с вами 6 миллионов деревьев. Это тоже живое существо, у него тоже, в общем-то, есть такие... Ну, хорошо, пусть не деревья, пусть мы убили с вами 6 миллионов тараканов. Вы понимаете, что в понятиях такого человека или такой группы людей, которая не имеет морального стандарта, не верит в Бога, не считает, что есть абсолютные моральные стандарты, все эти три действия, которые я только что назвал, абсолютно равнозначны. Таким образом, человек сам по себе теряет свою ценность. Почему? Потому что его ценность не будет основываться на Божьем откровении, на том, что написано в Священном Писании, что это Бог его создал, что это Он вдохнул в него дыхание жизни, и что он, человек, даже несмотря на низость своего грехопадения, все-таки остается носителем образа и подобия Божьего. Друзья, этика, о которой мы с вами будем говорить, она будет не только личной, хотя мы позже скажем, что есть этика личная, мои личные решения, есть этика социальная. Очень часто сегодня мы слышим, я принял это решение сам. Ты не должен меня в этом винить или осуждать. Я помню, один мой хороший друг, который недавно по различным причинам, которые я считаю, ну, совершенно... мизерными, он меняет конфессию. Он переходит из баптистской церкви в другую церковь, я с ним беседую, и вроде бы во всех остальных вопросах он открыт. Вроде бы он продолжает читать Библию, любить Бога и так далее. Я говорю: слушай, давай об этом поговорим. Почему ты принял такое решение? Неужели ты изменил свои взгляды? Его ответ примерно следующий: я не хочу об этом говорить. Это мое личное решение. И что он этим хочет сказать? Что есть определенное решение по его понятиям, по его сегодняшнему мировоззрению, по которым он не хотел бы принять не то чтобы совета, но он не хотел бы, чтобы кто-то даже спросил у него о мотивах его решения. То есть это секретная информация. Знаете, как некоторые государства говорят: а мы засекретили это дело, и никто теперь не узнает, что там было, и как бы вы ни старались, все равно эта информация вам не будет доступна. Ну что ж, мы можем, конечно, так поступить, и, наверное, так иногда и поступаем. Может быть, есть какие-то личные вопросы и дела, в которые мы не хотели бы, чтобы в кавычках кто-то залазил. Но вопрос немножко не в этом, не в том, чтобы придать огласке наши мысли. Вопрос в том, что а действительно ли это не является нашей защитной реакцией, тогда, когда мы находимся на шатком основании, тогда, когда мы чувствуем, что наше решение может быть подвергнуто сомнению. Понимаете? Очень часто это именно так и происходит. То есть для того, чтобы я защитил себя от недвусмысленных намеков и упреков моих братьев и сестер, я лучше скажу, что это решение мое личное. В послании к Римлянам в 5 главе, в 5 стихе сказано: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Римлянам 5:5. То есть это повеление. Мы должны вырабатывать подобные решения совместно. Мы должны приходить к ним вместе, советоваться друг с другом. Мы – тело Христово. И в этом, кстати, и является тот огромнейший плюс, который есть у христиан. Мы изучаем с вами христианскую этику. И это значит, что мы можем подставить друг другу плечо, мы можем подставить руку поддержки тогда, когда даже то решение, которое мы принимаем, оно бывает очень сложным, оно бывает сильно отражается на нашем материальном положении. Но, будучи частью тела Христова, у нас есть возможность осуществить это решение. Ну что, друзья, переменка. Давайте мы с вами не больше 5 минут. Вот сейчас у нас 7:56, да, на моих часах, 8:01 где-то так соберемся, хорошо? Каждому хочется послужить. За одного выступает классный руководитель, говорит: не, пожалуйста, не делайте, я буду с ним заниматься до конца. За другого выступают родители: мы за него возьмемся. За третьего мать говорит: я не переживу, если вы его исключите, и так далее. То есть возникает моральный вопрос, который нужно решать в каждой ситуации, и это довольно сложно. То есть возникают вот те весы, может быть, по которым нужно двигаться и думать: окей, какой из этих принципов теперь будет значить больше. Мы даже шли на то, чтобы, может быть, некоторых из этих исключений не оформлять официально как исключение, а просто там, скажем, не брать документы на следующий год обучения. И таким образом это не идет на рекорд ученику, и он может свободно поступить в другую школу, но в то же время мы даем понять, что мы не сможем дальше его обучать по тем или иным причинам. То есть различные такие вот решения могут существовать. Так или иначе, жизнь, она предлагает нам такие решения, и они-то как раз и являются лакмусовой бумажкой того, по каким принципам мы живем, потому что они определяют то, кем мы являемся в нашем сердце. Мы с вами находимся по-прежнему в пункте 3. Пункт 3 римскими цифрами, маленькими. Наука о том, что хорошо и плохо, о добре и зле. Следующий пункт. В ранней церкви много уделялось времени практическому применению Христова учения. То есть именно из ранней церкви многие принципы, по которым мы живем сегодня, мы их применяем. То есть когда мы, например, будем с вами говорить о вопросе войны и мира, о вопросе нашего отношения к военной службе, будет очень хорошо, если мы или те, кто из вас будут готовить это сообщение, обратятся к источникам ранней церкви, и вы сможете посмотреть, что да, действительно, особенно в первые 2-3 века христианства, пока оно не стало государственной религией в Римской империи, многие воины, которые обращались ко Христу, они также и уходили с военной службы. Это было массовое явление. Игнатий во II веке, один из отцов церкви, говорил: давайте жить в соответствии с христианством. один из верующих, который вступал в полемику с римскими властями, говорил: «Мы не просто говорим о великих вещах, мы стараемся жить в соответствии с ними». Однажды, когда римляне пришли для того, чтобы арестовать сокровища христианской церкви, якобы там были какие-то сокровища, как они считали, и это было время гонений и преследований, и вот к одному из диаконов, кажется, в Карфагене пришли, говорят: «Давай свои сокровища». Он открывает комнату, где находятся бедные, которых они там приютили, которые ежедневно получали от них также какую-то пищу, и говорит: «Вот наше сокровище». То есть вот те люди, которых мы содержим и которым мы проявляем служение и почитание, и благость, то вот они являются нашими сокровищами. То есть такие поступки, они определяют этический вектор нашего поведения. Очень часто хорошо тогда, когда мы смотрим, а как церковь смотрела на эти вопросы исторически, и как она в свете Писания толковала их на протяжении веков. Поэтому христианская этика – это наука, связанная с историей. Она не достигла совершенства на сегодняшний день и пытается найти ответы на все возникающие проблемы. И здесь вот этот образ дороги. Мы с вами едем, и завтра мы не знаем, какая проблема возникнет перед нами. И как эта проблема будет выглядеть. Вот смотрите, медицина достигла сегодня своего апогея, того, что мы можем держать человека под капельницей практически энное количество лет, но будет ли это этично, если сам человек говорит о том, что не может он функционировать полностью самостоятельно, у него уже не мыслительная активность не развита как следует, то есть полноценной жизнью он не живет. Если бы не было всех медицинских инноваций, человек бы в этом состоянии умер еще 15 лет назад. Но тем не менее мы держим его на этих лекарствах. Возникает этическая проблема, которая прежде всего возникнет перед родственниками этого человека. Четвертый римский пункт у вас применимо только к людям, то есть к личностям. Имеется в виду, что мы с вами не будем говорить здесь об этике, которая применима там к собачкам или к кошечкам или к деревьям. Мы понимаем так, что именно люди, личности способны принимать моральные решения. Они являются свободными моральными агентами. Это один из терминов, которые используются в учебниках по этике. То есть я имею свободную волю. Кстати, здесь наша догматика имеет огромнейшее значение, потому что если мы не верим, что у человека даже после грехопадения остается хоть какая-то частичка свободной воли, мы являемся с вами тогда детерминистами, то есть считающими, что некто, будь это даже Бог, определил все для человека, абсолютно все. Не просто предузнал, да? Не просто заглянул вперед, Бог всезнающий, всеведущий, и он увидел это, но предопределил каждый шаг для человека. Тогда возникает вопрос, а может ли человек иметь свободный выбор? И второе, а может ли тогда Бог считаться по-настоящему справедливым, спрашивая с человека ответственность за этот свободный выбор? Поэтому мы верим, что Господь дарует нам эту способность к нравственному свободному выбору. Книга Иисуса Навина говорит так, это 24 глава, 15 стих, можете себе пометить, потому что вы вряд ли сможете быстро это открывать. «А я и мой дом будем служить Господу». То есть вы изберите ныне для себя, что, куда вы пойдете, как вы будете служить, говорит Иисус Навин. И говорит: «А я свой выбор сделал». То есть это выбор, который зависит от каждого из нас. Или, скажем, Откровение, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, нечистый. Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». То есть не просто один моральный выбор, но целый ряд морального выбора, который должен быть у человека. Так вот, конечно же, у животных нет такой способности делать нравственный выбор. У них нет совести, в то время как совесть для нас – это своеобразный монитор, это голос Божий в человеке. И животные отличаются тем, что они не имеют этого монитора и не имеют возможности испытывать зазрение совести, скажем, за тот или иной поступок. У них нет моральных ориентиров. Животных можно, конечно, научить в довольно общих чертах, что такое хорошо и что такое плохо, в какую коробочку ходить, а в какую не ходить и так далее. Но это довольно примитивные вещи, и мы это понимаем. Жалко, что не все в нашем мире это понимают. Пятый пункт, у вас здесь написано определение, да? И вот мы поговорим о нескольких этих определениях. Этика – это размышление над поведением человека, суждение о его правильности и нравственности. Итак, этика – это размышление над поведением человека, суждением о его правильности и нравственности. Шестой пункт. Этика задается вопросом счастья и так называемой благочестивой жизни. Задается вопросом счастья и благочестивой жизни. Но здесь, как обычно, возникает вопрос, а что такое счастье? То есть, как мы определяем, что такое счастье? Ведь это также зависит от нашего мировоззрения. Есть люди, которым хорошо тогда, когда они богаты и купаются в роскоши. И неважно абсолютно, что они шли по головам других для того, чтобы достичь своего положения. А есть те, которые абсолютно счастливы в том, что они посвятили свою жизнь другим и имеют жертвенный характер, не зависящий от их материального благосостояния. Так вот, что такое счастье? Мы видим, что нужны более четкие моральные ориентиры, которые бы зависели от нашего мировоззрения. Когда мы говорим о христианской этике, мы имеем в виду, что эта этика уже чем-то определена. То есть мы не просто с вами имеем общий курс этики. Наша этика христианская, потому что, мы уже с вами сказали, она исходит от Христа и она исходит из Священного Писания. Она исходит от известной нам воли Бога. Бог открылся нам, Бог говорил с нами через слово написанное, через слово окружающее нас, через слово воплощенное Иисуса Христа, и мы не пребываем в неведении относительно тех принципов, которые были заложены в творение, в том числе тогда, когда был сотворен этот мир. И вот, основываясь на этих принципах, мы с вами можем не блуждать во тьме, мы с вами не слепые в этом плане люди, которым нужна тросточка, и которые не знают, где здесь ориентиры. Мы знаем, нам дан этот свет, и мы находимся с вами в наиболее выгодном положении в этом плане. Еще пару определений я вам зачитаю, это тут же идет. Есть такой тоже человек, который задумывался над вопросами этики, Джон Фрейм. Он написал книгу «Доктрина христианской жизни», и там он пишет: «Этика – это область богословия, нацеленная на определение того, кто из людей, их действий и взглядов получают Божье одобрение, а кто нет». Смотрите, очень интересное определение. То мы говорили о том, как размышлять, о том, что хорошо и что плохо, а он немножко по-другому к этому подходит. Он говорит, вот Бог смотрит на людей. И вот каким образом тот человек, который получает Божье одобрение, почему он его получает? Как мне получить это одобрение? Как мне быть таким человеком? Этим занимается христианская этика. Ведь не секрет, что, в общем-то, есть действия, которые с точки зрения такой номинальной, с точки зрения поверхностной, они вроде бы неплохие. Вроде бы неплохие. Если я взял буханку хлеба, у меня просто недостаточно информации для того, чтобы определить, моральное это действие или нет. Вроде бы это действие такое нейтральное, оно не несет на себе никакой моральной нагрузки, здесь нет ничего, ни плохого, ни хорошего. Но Бог знает, что произошло в этот момент. То ли эта буханка лежала у меня в хлебнице, то ли я ее уворовал из магазина и взял ее именно оттуда. И тогда, когда мы узнаем больше информации об этом, тогда это действие приобретает совсем другую окраску. Действие, казалось бы, то же самое. Да? То, что Агарь оставила своего ребенка, да? Она говорит, я не хочу увидеть, как он умирает, она пошла дальше. И то, что другая какая-то мать в подобной ситуации оставляет своего ребенка, каким образом Бог на это смотрит, да? Там мы видим, что он пришел на помощь. В других ситуациях, может быть, кто-то избавиться от ребенка своего хочет, да? И совсем другая мотивация внутри человека. Здесь она просто это сделала из безвыходности своего положения. Она не видела никакого просвета в этом, да? И действие одно и то же, но мотивы совершенно разные. Друзья мои, очень часто мы не видим этих мотивов, а Господь знает и Господь видит. И вот это определение, оно как раз позволяет нам сказать: стоп, не всегда суди по поверхности, потому что Господь видит глубже, Он испытывает сердца, Он заглядывает туда, в потаенные комнаты нашего сердца, в которые нам порою не заглянуть. И нам не нужно быть быстрыми в осуждении, как говорил Иисус Христос в 7 главе Евангелия от Матфея. Еще одно определение, которое дал богослов по имени Дума. Дума – это голландский богослов, который написал тоже такой труд по христианской этике, но труд довольно технический, такой глубокий. И я не заставляю вас, чтобы вы его прочли, но у него есть такая книга, и кто заинтересуется, можно будет прочесть. Он пишет, что христианская этика – это осмысление моральных поступков с позиции, заповеданных нам Священным Писанием. Осмысление моральных поступков с позиции, заповеданных нам Священным Писанием. И в этом определении мы видим вот что. Мы находимся с вами на точке отсчета, на точке опоры, в блиндаже, если хотите. Это Священное Писание, мы за него держимся. А вокруг нас вертится и крутится, и поворачивается, и приводится в движение мир. И этические вопросы, они встают, они оседают, они встают снова, новые вопросы возникают. Как нам оставаться в этом блиндаже, правильно окопаться, занять хорошую позицию и таким образом отвечать на вызовы современности? Так о христианской этике говорит Дума. Пункт номер 7. Личная и социальная этика. Обычно этику подразделяют на эти два раздела. Я думаю, что они понятны. Личное – это по отношению к Богу, то есть мои обязанности по отношению к Нему, мое исполнение дня субботнего, или дня отдыха, или дня Господня, как хотите это называйте, какое оно должно быть, в каких рамках оно есть. Вот есть правило, как исполнять субботний день в Ветхом Завете. Это мое личное отношение к Богу. Буду ли я придерживаться их, как сегодня придерживается их ортодоксальный еврей, который пытается ничего не варить, даже свет не включает, потому что это работа, там реле специальное ставит, да? Это все его этическое мышление. Он считает, что Бог будет им недоволен, если он будет поступать как-то иначе. Или же у меня совсем другое понимание. Да, я признаю, что есть принцип дня отдыха, но у меня есть определенная свобода во Христе. Как мне распорядиться этим днем? Главное, чтобы я прекратил свою обычную работу и занятие свое и посвятил этот день Богу, общению с Ним и со своими ближними, словом отдыху и общению с Господом и поклонению. Личная этика. И другие вопросы, конечно. Социальная этика – это мои отношения с другими человеческими существами. Мы с вами социальные существа. Мы живем в обществе. Как мы выстраиваем эти отношения? Есть моменты, которые затрагивают только нас и Бога, и есть моменты, которые затрагивают также моего ближнего или даже целое общество. Следующий пункт, это пункт 8, это нравственность. Что такое нравственность? Ну, этика, нравственность и мораль – это очень близкие понятия. Вот есть такая наука герменевтика, да? Вот мы говорили, что герменевтика – это наука о толковании Библии. И тогда, когда мы занимаемся герменевтикой, то... В частности, мы проходим процесс того, как мы приходим к этому толкованию. Когда мы приходим к этому толкованию, мы говорим, да, вот этот процесс экзегезы, мы его прошли, мы теперь знаем значение этого отрывка, вот она основная истина, она наша. И вот то же самое происходит в этике. Если этика – это дорога, если это процесс, мы говорили, что этика – это больше как размышление, я размышляю, что такое хорошо и что такое плохо. А если я так сделаю, какие будут последствия, какие мотивы, правильно ли это будет, а может быть вот так. Нравственность – это конечный результат. Нравственность – это конечный результат, это тот пункт назначения, к которому я иду. То есть я должен проделать какую-то домашнюю работу, работу над собой, и потом я прихожу к этому конечному результату и говорю, вот я пришел, я теперь знаю, как правильно поступить. И тогда я обладаю нравственностью. И люди, которые смотрят на меня, говорят, это моральный человек. То есть это человек, у которого есть определенные моральные принципы и устои, который не просто там бросает слова на ветер, у которого есть эти принципы, и который держится их. Это конечный результат этического изыскания, нравственность. Следующий пункт у вас, большой пункт Б, необходимость изучения христианской этики. Почему, иными словами, почему нам нужно изучать христианскую этику? Ну, во-первых, потому что существует довольно ясное предписание Священного Писания. Писание говорит, что все области нашей жизни должны быть подчинены Божьей воле. Обычно я здесь использую для иллюстрации так называемый образ одноэтажного и двухэтажного дома. Может быть, я как-то это уже приводил, но если для вас это новое, я повторюсь. Есть некоторые верующие, и у нас их довольно много, которые считают, что есть обычная их жизнь, которая мало общего имеет с духовностью, например, работа. Ну, на работу я вынужден ходить, потому что я должен зарабатывать деньги, если не буду, ну, в общем-то, семья умрет с голоду, и тогда я нарушу одно из Божьих повелений, поэтому я должен это делать. Но в целом ничего духовного там на работе не происходит. Есть ежедневные какие-то мои обязанности, которые я делаю. Приготовить, покушать, поспать и так далее. Без этого я тоже не могу, но это все довольно рутинные вещи, которые происходят все, как образно мы говорим, на первом этаже нашего дома. Там нет ничего духовного. Но вот по воскресеньям я иду в собрание, и там начинается духовность. Или по средам у нас проходит молодежное общение, и там начинается уже духовность. Или каждый вечер я собираю семью вокруг себя, и 15 минут мы читаем Библию и молимся вместе с семьей, или вместе с женой, или я сам это делаю. И вот эти 15 минут, они являются духовностью, и тогда я, образно говоря, перемещаюсь на второй этаж этого воображаемого дома. Понимаете, да? То есть есть люди, которые представляют свою жизнь в этом двухэтажном состоянии. Первый этаж – это все мирское, грубо говоря, в кавычках, да, земное, и второй этаж – это духовное. Первый этаж – это вынужденные вещи, второй этаж – это уже такие вещи благословенные. Скажите, какие могут быть последствия от такого взгляда? Я сейчас не говорю, правильный он или нет. Вот если мы так верим, какие последствия? Ограничиваем сами себя, так, еще? Еще, теряем благословенную жизнь, да? Окей, хорошо, еще? Так. Ну, то, что я хочу услышать, я думаю, вы это подразумеваете своими ответами, это то, что если есть определенные вещи земные, то если есть вещи духовные, и между ними есть какая-то градация, то это значит, ну, буду ли я уделять своей работе такое же внимание, как, скажем, служению, да? Буду ли я работать как для Господа, если я понимаю, что это всего лишь земное, это приходящее, это вот надо только для того, чтобы мне заработать зарплату и все, и прокормить семью. Буду или нет? Нет, мое отношение будет определяться именно вот этой градацией, принципом или иерархией. Я живу в двухэтажном доме, первый этаж не так важен, он всего лишь проходной двор, и он преддверие ко второму этажу. Друзья, смотрите, как говорит Писание, 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. «Итак, едите ли, казалось бы, такое, ну вот дело, вот мы сейчас с вами кушали, и некоторые думали, ну, вот есть какая-то разница, здесь у нас тут духовная вроде пища, там физическая, как же так? Ничего подобного. Писание говорит, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, 1 Коринфянам 10:31, все делайте в славу Божью. Писание не знает первого и второго этажа, оно говорит, что все происходит на одном и том же уровне. Когда-то еще Лютер говорил так, что дворник выполняет не менее духовную работу, чем проповедник. Он тоже пользуется теми дарами, способностями, которыми свидетельствует своей работой, да. И даже если он непосредственно ни с кем там не заговорил, да, о Христе, то, что он ее добросовестно исполняет, это является огромнейшим свидетельством. И то, что он просто поддерживает порядок в городе благодаря своей работе, да. Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть смотрите, что происходит. Писание говорит, что нет какой-то области жизни, которую мы не могли бы экзаминировать с помощью христианской этики. Мы не можем сказать, вот здесь я христианин, а здесь нет. Когда-то такая болезнь была в Коринфской церкви, если вы помните. У них была болезнь гностицизма. Им внушили такую мысль, что, знаете, вот в собрании то, что вы делаете, это все вот для Господа, ваш дух, он для Господа. А тело все равно умрет, понимаете, вот никакого будущего у него нет. Поэтому делайте с этим телом, что хотите. И как следствие, какая была там проблема, кто вспомнит? В Коринфской церкви. Блуд, да, моральные проблемы, моральный разврат. Эти люди не считали для себя зазорным нарушать Божьи стандарты и установления относительно брака и других важных институтов. Почему? Потому что таково было их мировоззрение, Что происходит сегодня? Смотрите, что-то подобное происходит в умах множества людей, которые говорят примерно следующее. Есть вопросы духовности, я их соблюдаю, все у меня нормально, я в собрании постоянно, я, может быть, там даю пожертвования, десятину, еще как-то на миссионерской ниве бываю, но остальные вопросы ты не трожь. Ты не задавай мне вопросов об этой сделке насчет той машины. Это ты считаешь, что я там кого-то обманул, обокрал или, как сегодня принято говорить, киданул. Нет, это не твоего ума дело. Это чисто мои личные вопросы. Христос говорит в своем слове, что такого быть не может. То есть весь круг жизни должен быть подчинен каким-то принципам. Христианская этика как раз эти принципы пытается определить. Итак, первый пункт – это потому, что Писание об этом четко говорит. И нам нужно каждый вопрос определять в соответствии с Писанием. Это не законничество, это не фарисейство. Если люди говорят, ну что ты, ну вот надо по любви все решать, вот благодать Божья нам дана, вот зачем все эти рамки, зачем все эти правила и так далее. Друзья мои, для того, чтобы угодить Богу, мы должны знать, какую жизнь Он хочет у нас увидеть. Второй пункт – необходимость принятия правильных нравственных решений у нас есть. То есть нам это необходимо самим. Видите, да, второй пункт там римский, маленький. Чтобы правильно поступать, сперва нужно иметь верное знание. То есть мы с вами уже говорили, вначале мысль, потом действие, поступок, потом уже привычка, потом уже характер и так далее. Если я неправильно мыслю, у меня этих действий правильных не будет. Вот смотрите, человек, который являлся рабовладельцем, даже в Соединенных Штатах, здесь, в Южных Штатах. Он мог быть баптистом, диаконом баптистской церкви. И он держал у себя рабов. Вы с ним беседуете, ну, вам непонятно, как это так? Это, скажем, там, начало 19 века. Вы с ним беседуете, что такое, почему у тебя рабы? Неужели ты не понимаешь, что это тоже люди? И вот здесь у вас начинается противоречие с мировоззрением, потому что он так не понимает, он научен по-другому. Если бы у него было понятие, что это тоже люди, и что с ними так нельзя поступать, он бы никогда их не поработил. Но его убедили, или он вырос с таким пониманием, что это не люди, или что это полулюди, что это недоразвитые животные и так далее. И именно из этого он исходит, что это самое лучшее для этих полуживотных, чтобы они работали на меня, и таким образом и им хорошо, потому что я их кормлю, я их питаю, я их одеваю, и мне тоже хорошо. Я ничего противозаконного не осуществляю. Кстати, друзья мои, хочу сказать вот еще что. Были миссионеры, которые пытались проповедовать тем же самым рабам, и рабовладельцы, плантаторы, они препятствовали этим миссионерам. Они говорят, что вы делаете? Эти люди животные или полуживотные, и, соответственно, они не имеют души. Как же вы можете им проповедовать? Как они будут обращаться? Они препятствовали миссионерам, говорят, вы тратите свое время зря. И когда черные люди обращались, это было самым таким, я бы сказал, сильным свидетельством того, что эта точка зрения, конечно, является ошибочной. Но, смотрите, вопрос не в том, что вот плантаторы, они такие-сякие, они лицемеры. Да, возможно, но вопрос в том, что это породило. А породило мировоззрение, их неправильное понятие, их неправильное научение. С одной стороны, люди и так знают, что хорошо и что плохо. Мы даже имеем такое выражение, что каждая душа в своей сути христианка. Слышали такое, да? Каждая душа по своей сути христианка. То есть в нас уже заложены какие-то такие вот основные принципы, что убивать нельзя, да, вот на кого-то руку свою поднять нельзя, нужно иметь какие-то особо веские основания, чтобы переступить через этот принцип совести. Не обязательно для этого вырасти в христианской стране или в христианской семье или в христианской культуре. То есть в нас уже заложены определенные вещи, которые говорят нам, что такое хорошо и что такое плохо. Мы говорили, что их средоточие – это совесть. Но с другой стороны, грехопадение привело к тому, что эта совесть стала сожженной, да? Она стала поврежденной, и человек, часто совершающий греховные поступки, привыкает также к их совершению и к их оправданию. Очень часто можно это увидеть, даже пообщавшись с людьми в тюрьме. Никто не попадал в тюрьму, нет? Вот. Ну, хотя бы по служению, скажем, да. Такая тенденция там наблюдается, и это нам рассказывают люди, которые занимаются там служением, то есть капелланы и так далее. Вот, скажем, они находятся в общении с этими людьми. Убийца. Один за убийство сидит, и другой за убийство сидит. Очень часто тот, который сидит в первый раз, будет сожалеть о содеянном. Его будут терзать угрызения совести. Он будет задаваться вопросом, а почему я пошел на этот шаг? То есть, что меня не остановило и так далее. Второй человек, серийный убийца, который здесь находится же, он, мы бы сказали уже по библейскому определению, как написано, пьет грех, как холодную воду. То есть, для него это стало уже обыденным явлением. Его мысли к этому свыклись, и он не видит в этом ничего плохого. Почему? Потому что этот грех он совершил уже не один раз, и он для себя выработал ту моральную внутреннюю установку, которая перекрыла все остальные. И если раньше, может быть, его совесть и осуждала, то уж точно не теперь. И теперь, вместо того, чтобы вам об угрызениях совести рассказывать, он расскажет вам, почему он это сделал, какие были у него обстоятельства, в какой бедности он жил, как ему необходимы были эти деньги и так далее, и так далее. То есть совсем другое отношение, совсем другая риторика. И вот поэтому нам нужно постоянно как бы настраивать свой, ну как хотите, там, перископ, микроскоп, потому что постоянно эта резкость меняется. Мы не можем себе доверять, понимаете? Мы, как люди, не можем себе доверять. Мы не можем сказать, так, все, мне не нужно Писание, мне не нужны моральные установки, я сам смогу принять правильное решение. Потому что сердце человеческое, какое оно? Оно лукаво и крайне испорчено. И поэтому, если мы начнем себе доверять, мы обязательно придем к какому-нибудь плачевному такому состоянию. Нам обязательно нужны вот эти ориентиры и задавать себе и другим вопросы о том, правильно ли ты поступаешь. Почему Писание очень часто говорит о том, чтобы мы следили за своей ногой, следили также и помогали другим, обличали, если необходимо. Третий пункт – необходимость христианского осмысления вопросов современности. Ну, мы уже сказали – технологии, новые вопросы возникают, которых не было раньше. Вы не найдете в Библии многих вещей, с которыми сегодня мы сталкиваемся. Ну, курение, да? Кто-то там цитирует «курение противны мне», да? Вот. Ну, понятно, что это не об этом написано. То есть здесь надо глубже копать, нужно показать пагубность этого явления и почему нельзя курить. Ведь многие верующие скажут, кто-то курили, как сегодня говорят, Спирджин курил. Почему? Чем руководствовался этот человек тогда, когда он это делал? То есть он не видел, несмотря на то, что он был королем проповедников, обладал незаурядным умом и проникновенным отношением к Священному Писанию, тем не менее курил. И пока не появилась реклама, на которой было изображено, что вот те сигары, которые курит мистер Спирджин, и поэтому покупайте их у нас. Тогда это его обличило и сказала, ну, раз меня уже на рекламу поставили, раз я рекламирую не Иисуса Христа, а сигары, и это уже тогда было, когда тысячи собирались, чтобы послушать его проповеди, вот, тогда только он остановился. То есть, какие факторы приводят нас к тому, чтобы принять то или иное этическое решение? Эвтаназия сегодня, нанотехнологии. Мы говорим о том, что в будущем будут какие-то чипы, которые, возможно, будут вживлены в человека. Ну, сегодня все это уже развивается. Как мне к этому относиться? Мы понимаем, что, может быть, тот чип, который мне вставят в паспорт, это еще далеко не то число 666. Но ведь есть верующие, которые утверждают, я с этим не хочу не иметь ничего общего, и я готов жить без паспорта. Сегодня есть такие в России, да и здесь тоже. Я готов жить сегодня без удобств современной цивилизации. Пожалуйста, у вас здесь недалеко тот же самый Ланкастер, там большое амишское общество, и они вам скажут, что они верят, что мир проникает в их дома, в частности, через линии электропередач. Что вы на это скажете? Так это или нет? С одной стороны, у них есть примерные семьи, великолепные образы того, как они сохранили свои обычаи и культуру, и очень малый процент тех, которые уходят из этого общества в мир. Но с другой стороны, является ли это стандартом христианского поведения само по себе? Генная инженерия. Сегодня есть те верующие, которые очень скрупулезно относятся к тому, что они кушают и покупают в магазинах, потому что мало продуктов осталось, которые произведены из натуральных ресурсов, да. Каждый из нас встречается с этими вопросами ежедневно и тогда формирует свою позицию. Но формирует, скорее всего, так, что, ну, как бы неосмысленно. Или, ну, все так поступали, или в моей церкви так учат. Что, в общем-то, неплохо. Хорошо, если в нашей церкви хоть как-то учат, и еще лучше, если это учение правильно. Но, смотрите, очень важно для себя иметь осмысленную позицию. Почему? У вас будут свои дети, начнем с этого, и им нужно будет объяснить. И то, с чем вы выросли в своих семьях, сегодня, в особенности современная культура, будет обязательно бомбардировать. И вам нужно для себя определять, по крайней мере, я нахожу это для себя, ответы на очевидные вопросы снова и снова, для того, чтобы мои дети, когда они подрастают, уверовали таким образом, как я, не просто потому, что ну, папа так знает, папа так верит, папа так идет этим путем, а потому что это действительно правильный путь, чтобы я мог это обосновать на основе Священного Писания, а не просто того, что не знаю, почему так. Может быть, вы слышали этот пример о том, как в одной семье отец клад положил, он нашел клад и положил в своем огороде, и там положил камень, чтобы помнили, на каком месте этот клад находится. И потом думает, одного камня мало, через год он положил еще один камень. Потом у них это стало традицией, и они стали на этом месте много-много камней ложить каждый год, каждый член семьи приносил по камню. Потом они вообще забыли, почему они это делают, но они собирались каждый год как семья и ложили по камню на это же самое место. Они забыли первоначальную причину, забыли о том, что отец эти камни там ложил, чтобы обозначить место, на котором был клад, и просто ходили туда для того, чтобы повстречаться как семья. Вот. Что-то подобное происходит у нас сегодня с вами в некоторых вопросах. Я помню, я был в одной из церквей, меннонитских церквей, хорошая церковь очень, и заметил, что в этой церкви, в этом движении, у них черные платочки, у всех женщин черные платочки. И я задал себе вопрос, им вопрос задал, говорю, почему им на черные платочки? Они говорят, вы знаете, братья решили уже много лет назад, почему черные платочки, и мы не помним почему. Мы не можем дать четкий ответ на этот вопрос, но мы носим, потому что так решили. И, естественно, если ты оденешь уже другой платочек, ты будешь выделяться. Ну, представьте, сестры, да, в черных платочках все пришли на собрание. Как это будет выглядеть? Как будто бы похороны какие-то, да, может быть. Но они по-другому смотрят, у них были свои причины. Ну, тут я, кстати, так и не докопался до истины. Может, вы мне поможете? Может, кто-то знает, почему именно черные? Потом мне скажете, хорошо? И вот, скажем, в другом случае, в ранних анабаптистских церквах вы найдете такое правило, что бороду носить можно, а усы носить нельзя. Бороду носить можно, усы... Почему? Как вы думаете, почему? Угу. Верно, верно. Молодцы. Я думал, вам на ночь задать задачку, чтобы вы плохо спали, там это, вот, думали над этим целую ночь. Да, действительно так, смотрите, значит, о бороде в Библии говорится, об усах вроде бы не говорится. И это первая была причина. Вторая, мушкетеры в то время, они носили такие длинные, еще и закрученные усы. Ранние анабаптисты, менониты, гутериты и так далее, они все были пацифистами и выступали против военной службы. И для них сама ассоциация, мы еще будем с вами говорить о таком понятии, как грех по ассоциации, то есть не просто, что они становятся военными, но они выглядят как военные, да? И нам нужно, они считали так, что нам нужно даже от вот этой ассоциации отклоняться, то есть не выглядеть как военными. В Библии есть такое место, написано, уклоняйтесь от всякого рода зла, от всякой формы зла, по-английски from every appearance of evil. Even if it appears, you know, it's not that, but it appears as that. Вот. Есть некоторые жесты, да, которые люди показывают, и человек, который показывает, знает, что он показывает, и человек, который смотрит, знает, что он смотрит. Почему? Потому что это есть форма, это appearance of evil. Хотя, если человек не знает, скажет, ну подумаешь, палец кому-то показал, что здесь плохого? Но это тоже относится сюда же. Это тот же самый моральный принцип. Да? Так вот, сегодняшние люди, может быть, уже и не знают, о чем шла речь. Почему нельзя было тогда носить усы, если вы хотели принадлежать к этой общине, но они поощряли ношение бороды. Сегодня это правило уже неуместно, потому что изменились условия жизни. И эти условия меняются постоянно, и нам необходимо вырабатывать тот образ христианина, образ христианской жизни, который уместен для нас сегодня. В первом послании, простите, первая книга Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. Прекрасный стих, заметьте себе, 1 Паралипоменон 12:32. Это то, к чему мы должны стремиться. Там сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю». Они были разумными. Почему? Они знали, что когда надлежало делать Израилю. То есть, когда нужно было как поступить. Это очень важное качество, которое мы должны вырабатывать в себе, чтобы мы могли отвечать на вызовы современности. Пункт С у вас идет. Проблемы христианской этики. Мы его начнем и потом переменку еще объявим. Проблемы христианской этики. Первое. Что делает определенное действие хорошим или плохим, моральным или аморальным, приемлемым или неприемлемым? То есть, какими критериями мы пользуемся для того, чтобы определить, действие это хорошее или плохое, моральное или аморальное. Вспомните, несколько человек направляются в храм на богослужение. Идет левит и идет священник. Они не оскверняются, они поступают по закону Божьему, они спешат на богослужение, но в то же время явно Христос их осуждает, правда? И того самарянина, на которого обычно те же самые иудеи смотрят искоса, он воспринимает как человека, который здесь поступил по Божьему закону. То есть, что делает наши действия моральными или аморальными, правильными или неправильными? Тупое или слепое следование по определенным правилам? Или же осмысленное исследование? И если да, то как нам определить, как поступать правильно в той или иной ситуации? Вторая проблема христианской этики. Какой стандарт или критерий мы можем использовать для определения нравственности того или иного действия? Вообще существует такой стандарт, или нам нужно согласиться с относительностью? Знаете, сегодня мы живем в век релятивизма, по-русски относительность, когда говорится о том, что абсолюта нет, но относительно вот этой ситуации, да, это может быть и правильное решение, это может быть и правильная точка зрения. Слышали, наверное, как раввин, вот это такая притча, басня, да, как хотите, он выслушивает двоих человек. Одного выслушал, говорит, ну, ты прав, в общем-то, ты поступил правильно. Другого, который совершенно по-другому считает и поступил в этой ситуации совершенно иначе, он говорит, ну и ты тоже прав. Он выслушал его, он нашел, что у него тоже были свои доводы. И вот мы примерно сегодня в таких ситуациях оказываемся очень часто. Мы говорим, что понять человека – это значит простить его. И если мы проникаемся глубоким чувством к этому человеку, казалось бы, мы готовы уже простить ему какие-то моральные огрехи или то, что он приступил, какие-то явные моральные принципы. Ну, даже в литературе, возьмите там произведение «Доктор Живаго», да? И вот там этот доктор Живаго, жена у него уезжает, он остается в России после революции и вступает в связь с другой женщиной. Но это настолько тонко, я бы даже сказал, красиво описано, те, кто это читал, что мы попадаем, или часто, не то что мы, но часто читатель попадает в такое ощущение, что, ну, в общем-то, да, в основном неверность супружеская – это плохо, но здесь это так красиво, и здесь не было другого выхода. И пошли другие выводы просто на основе этого описания. Почему? Вам дали прочувствовать внутренний мир человека, и вам показалось, что это можно как-то оправдать. Существуют ли такие ситуации в действительности? Мы об этом тоже постараемся поговорить. Некоторые из предложенных стандартов нашего поведения – то есть стандарт, нужен единый стандарт. Одни говорят, это совесть, но совесть у каждого может быть тоже разной. Мы говорим, что грехопадение повлияло на совесть. Дальше стандарт высшее благо, чтобы всем было хорошо. Но как сделать, чтобы всем было хорошо? Смотрите, если город говорит, мы должны построить всем транспорт, транспортное сообщение, чтобы всем было хорошо, чтобы большее количество людей могли ездить на трамваях, на троллейбусах, на автобусах, но в то же время это заберет у вас ваши автомобили и ваши дороги. Всем будет хорошо или нет? Наверное, будут те, кто скажет, а я против, а я привык ездить на своей машине, а вы забираете у меня свободу выбора и передвижения. Но город скажет, мы действуем по принципу, или власти скажут, мы действуем по принципу, чтобы всем было хорошо, чтобы наибольшее количество людей от этого выиграло. Так только тебе хорошо, что у тебя машина, а так все смогут ездить, может быть, даже и бесплатно. То есть, смотрите, даже решения на высшем уровне, они часто принимаются из каких-то побуждений, из каких-то постулатов, то есть этических прежде всего. Еще один стандарт, который нам предлагают, это наслаждение. Наслаждение. То есть человек должен испытывать хорошее чувство, чтобы мне было приятно. На этом основана, скажем, тот, философия pro-choice, то есть выбора против абортов, да, то есть выбора абортов как возможного решения этого вопроса, чтобы человеку было хорошо. Еще один мотив или стандарт, который предлагается, это счастье. Мы уже говорили, что это очень расплывчатое слово. Что оно означает? Каждый определяет его по-своему. Счастье. Долг. Еще один стандарт – это долг. Дальше – самореализация, чтобы я имел возможность реализовать себя и тот потенциал, который в меня вложен. Но вновь-таки, а как я знаю? Откуда мне это известно? И если моя самореализация – это стать серийным убийцей, и это считаю, что в этом является развитие моей личности, что быть, как быть тогда? Следующий стандарт – это человеческий закон. Ну, некоторые люди говорят, вот есть свод законов, они записаны, мы должны их придерживаться. Но здесь тоже возникают вопросы и проблемы. В каждой стране свой закон, они отличаются, часто меняются, они часто противоречивы друг к другу, сами власти их перетолковывают по-разному. Словом, эта основа тоже оказывается шаткой. Дальше, общественное мнение. Ну, не мне вам рассказывать, что это тоже очень шаткая основа. Сегодня вас толпа побьет, завтра, наоборот, она вас превозносит как героя, и такое было нередко в истории. Личное мнение, мое личное мнение, я так считаю, мы, конечно, живем в индивидуалистском обществе, в котором личному мнению и выражению человека уделяется огромнейшее внимание. Но ведь мое личное мнение может в корне отличаться от вашего, и что тогда? Если мы не можем прийти к общему знаменателю в построении верного решения. Природа. Следующий такой стандарт предлагается нам. Природа. То есть вот как природа сделала. А что такое природа? А как природа распорядилась в том или ином смысле? Вот смотрите, нам некоторые говорят, с одной стороны, что однополые отношения не верны, потому что природа против них. Потому что это противоприродно. Ну, здесь находятся другие, которые выходят сюда же на сцену спора и говорят, ну, есть некоторые виды, уж простите, что об этом приходится говорить, но это тоже этический вопрос, сами понимаете, и тем более очень наболевший сегодня. Есть некоторые виды, которые это практикуют, там какие-то обезьяны и так далее. Это же природа тоже, да? И вот у них это есть. И что тогда? Значит, это все-таки природа не может быть для нас вот этим определяющим стандартом, потому что природа тоже повержена во грех, да и вообще. В природе есть очень много такого, что даже для нехристиан неприемлемо в человеческом обществе. Сила, право силы, право того, кто имеет власть, попросту тот, кто прав, тот, кто имеет больше прав. Так очень часто происходит. Приспособление к окружающей среде, ну и так далее. Все эти стандарты сконцентрированы на человеке, на мне. Я думаю, как мне будет хорошо и как мне оправдать мое действие. И поэтому они не могут стать всеобъемлющим критерием поведения.